и призовем Его могущественное и святое имя на это место. Дорогой Небесный Отец, во святое и драгоценное имя Иисуса, как и прежде, собираясь на этом благословенном Тобою месте, мы поклоняемся пред Тобою и просим Тебя во имя Иисуса. Обнови сегодня Твое святое помазание для святых и искупленных Твоих, и да обновится милость Твоя, чтобы мы могли погрузиться в глаголы вечной жизни. Мы будем прославлять Тебя и восклицать пред Тобою и поклоняться пред Тобою, ибо Ты достоин славы. Мы благодарим Тебя за возможность и привилегию собираться вместе и слушать Твои божественные глаголы. Позволь нам прикоснуться сегодня к Твоим божественным тайнам и погрузиться в них, наш великий Бог, Отец, Сын, Дух Святой. Аминь. Мы все вместе сейчас будем петь прославляющий гимн «Славьте Бога, славьте в песнопениях».
Моя звезда.
И приду к вам. Вы знаете, это слово, несмотря на то, что оно написано здесь, его могут прочувствовать только те, которые соприкоснулись с живым Христом. Когда мы приходим в церковь, и если там мы не встречаемся с живым Христом, то это не есть церковь, это есть сборище. Церковь – это то, где люди могут приходить и встречаться с Иисусом. Я буду читать место Священного Писания, книга «Исход», глава 26, место нашего последовательного разбора, куда мы погружаемся в божественные благодатные волны, испытывая захватывающее чувство волнения, трепета и восторга. Я буду читать 6 стихов. «Скинию же сделай из 10 покрывал, крученного виссона, и из голубой, пурпуровой и червленой шерсти, и херувимов сделай на них искусною работою. Длина каждого покрывала 28 локтей, а ширина каждого покрывала 4 локтя, мера одна всем покрывалам. 5 покрывал пусть будут соединены одно с другим, и другие 5 покрывал соединены одно с другим. Сделай петли голубого цвета на краю первого покрывала, в конце соединяющего обе половины. Так сделай и на краю последнего покрывала, соединяющего обе половины. 50 петлей сделай у одного покрывала, и 50 петлей сделай на краю покрывала, которое соединяется с другим. Петли должны соответствовать одна другой. И сделай 50 крючков золотых, и крючками соедини покрывало одно с другим, и будет скиния одно целое». Прежде чем говорить о скинии, я сделаю немножечко отступление назад для тех, которые, быть может, здесь впервые и не совсем могут сразу влиться в то, что мы разбираем или то, о чем мы проповедуем. Скиния – это общение или место общения и встречи Бога и человека. Там, где Бог решил встречаться с человеком. До этого Бог говорил человеку с горы Синая. И весь народ, стоявший вдали, был в ужасе и в страхе. И даже сам Моисей сказал: «Я в страхе и трепете». И несмотря на то, что группа людей, 70 старейшин, а также Аарон со своими сыновьями, Иисус Навин, служитель Моисея, поднялись на гору и могли видеть нечто подобное работе искусного сапфира, то есть голубой цвет, который невозможно здесь передать и увидеть, чисто голубой, лазоревый цвет. И они не умерли, видев Бога. Весь же народ, стоя за чертою горы, видел дым, видел огонь, клубы дыма, восходящиеся к небу, землетрясение и мощный трубный звук, увеличивающийся и наводящий ужас на их всех. И они сказали Моисею: «Пусть Бог не говорит к нам, ты сам говори с ним, а потом приходи и нам говори». Но Бог снизошел к человеку, и он сказал: «Постройте мне скинию». И, разумеется, построение этой скинии Бог не мог назначить там, в Египте. Египет – это страна рабства, где этот народ был рабом. И Бог не собирается строить скинию и встречаться с вами именно на уровне скинии до тех пор, пока вы рабы греха и страстей. Только тогда, когда Он вас уведет в пустыню, только тогда Он даст вам возможность встретиться по-настоящему и увидеть Его красоту. Люди, которые приходят ко Христу и каются, они еще не видели красоты Христа, и они еще не знают Его. Они просто встретились со спасительной рукой, которая выводит их из рабства, которое выводит их из тления в нетленное, вечное, неземное царство, которое, тем не менее, здесь, на земле. И теперь, когда Бог их вывел, Он не захотел построить эту скинию там, перед Черным морем. Он провел их сквозь Моисея, облако и море и ввел их в пустыню смерти, где были кругом одни враги, где не было никакой жизни, и Бог там стал проявлять присутствие своей жизни и повелел строить там скинию. И как мы обратили внимание, мы начали разбор и погружение скинии с того, с чего начал Бог. Нам бы людям следовало начинать не с этого. Нам бы нужно подойти к скинии с ее внешнего двора. Но мы подошли прямо с ковчега. И мы обратили внимание, что Бог построил эту скинию или же повелел ее построение ради одного ковчега. Ковчег – это сердце скинии, где пребывает Бог. И мы обратили внимание, что ковчег – это прообраз того, где Бог непосредственно пребывает. Там Его Слово, там жезл Аарона расцветший и там гомор с манной. То есть все это там, что дает жизнь людям, миру. Иисус сказал: «Я есть истинный хлеб, шедший с небес. Всякий, идущий Меня, не умрет вовек. Я есть истинный хлеб». Сегодня люди не видят истинного хлеба, и всевозможные политические конфликты, экономический кризис повергает людей в бедствие, что мы будем есть завтра. Если бы они встретились со Христом, эти бы вопросы совершенно отпали. Он есть истинный хлеб. Он научил нас молиться: «Дай нам хлеб насущный на каждый день». Теперь мы прошли с Ним, с Богом, прямо от сердца скинии, где пребывает Он, и вышли, мы просмотрели золотой светильник, золотой стол хлебов предложения, трапеза хлебов. И теперь мы подошли к скинии, к покрывалам, которыми она должна будет быть покрыта. Что это значит? Он говорит: «Сделай ее из крученного виссона». Виссон вырабатывался из хлопка. Это уже нам говорит о том, что хлопок – это семя, которое умерло и воскресло. Притом виссон написано «чистый», особый, высокий сорт хлопка. Чистая, снежная белизна этой ткани, и притом тонкая. Здесь говорится «крученный виссон» – это очень тонкая и дорогая ткань. И здесь говорится: «Сделай и покрой скинию вот из этой ткани, чтобы там была эта ткань». Из крученного виссона. Мы встречаемся здесь уже с белым цветом, праведностью Иисуса. Потому что только Он покрывает то, что находится там Своей праведностью и с воскресением и смертью Его. Потому что это снежное или же белоснежное покрывало является смертью и воскресением Господа Иисуса. Здесь мы не видим пока крови, потому что белый цвет, он говорит о плоде. Но он говорит о плоде, что что-то умерло и воскресло. Эта ткань не могла появиться просто так. Нужно было посеять семя и бросить его в землю, чтобы оно умерло. И потом, чтобы воскресло и принесло плод. И только потом было сделано из него это белоснежное покрывало. Далее говорится: из голубой и пурпуровой и червленой шерсти. Теперь мы уже с вами рассматривали голубой цвет. Это цвет неба, который свидетельствует нам о том, что Иисус является Царем Небес. Голубизна – это символ Царства Бога в тех сферах, которые мы не видим. И червленый цвет, пурпуровый цвет – это цвет, что Он является Царем здесь, на земле. Он не только князь неба, Он князь земли. И мы рассматривали это ранее, Исаия восклицал о Нем: «Князь мира». И я хочу еще раз, вы знаете, когда я говорю «князь мира», я имею в виду Иисуса. Я не имею в виду узурпатора, то есть дьявола, беглого князя, который был когда-то князем этой земли. Быть может, кто-то скажет сегодня, он и сегодня является князем земли, потому что мы видим только зло на земле, скорби и проклятие. И даже в церкви Иисуса Христа, которая называет себя христианами, следует за Ним, и на них лежит мощным покрывалом проклятие. Где же Он, князь? И тем не менее, Исаия провозгласил: «Князь мира». и он является князем тех, кто вошел в его царство. Апостол Павел к церкви в Колоссах сказал такие слова: «Он ввел нас в царство Сына Своего Иисуса Христа». То есть свободное, вечное, несокрушимое царство. Если только бы мы это понимали и сознавали, и этим жили, то только это сознание и эта вера не давали бы возможности проклятию, как ржавчине, поражать святой народ. Но только потому, что этого не хватает, мы мало это исповедуем, мало погружаемся в это. Поэтому проклятие начинает пожирать нас. Но здесь говорится о пурпуровом цвете: «Сделай из пурпуровой шерсти это покрывало», то есть одно и другое, чтобы все это было там. Говорится, что он царь. На Голгофе сатана был лишен всех своих юридических прав и бежал. Иисус сказал: «Ныне князь мира сего изгнан будет вон». Сатана изгнан, запомните. Несмотря на то, что вы чувствуете зло и его прикосновение, но Иисус говорит: «Я победил его, и он не имеет больше власти над вами. Я являюсь князем мира, я забрал назад мой титул». Итак, Иисус забрал назад свой титул, и здесь, в этой скине, только те люди, которые входят туда, только они в это верят, и они могут это знать. Израиль этого не знает. Христианство в своей массе этого не знает и не может знать. Оно хочет это знать. Иногда оно это исповедует голословно, но у них нет веры сердца. Мы будем с вами говорить, кто может знать. Вы знаете, что в скинию, вовнутрь, чтобы видеть это покрывало, мы потом увидим, что это покрывало будет покрыто еще одним, и еще одним, и еще одним. И так, что его никто не будет видеть, только одни священники, которые могут входить во святилище. Только они могут созерцать эту красоту, и только они могут признавать там Иисуса царем царей и Господом господствующим. И погружаясь глубже, мы увидим, что только церковь Иисуса Христа призвана к этому. Я не говорю сейчас, что особые люди, которые выходят сюда за кафедру или поют. Нет, любой сидящий на этих скамейках имеет право стать священником Бога и входить туда, не будучи каким-нибудь рукоположенным сановником или же не имея никакого религиозного сана и никакого религиозного образования. Достаточно соединиться со Христом. Достаточно заплатить соответствующую цену, как вы начинаете погружаться в эти глубины и созерцать красоту Его. Все пророки и цари, которые любили Бога, они говорили: «Как люблю я твой храм и люблю созерцать его». Они говорили не о святилище, а просто о его дворах, о внешнем дворе. Они говорили: «Один день во дворах твоих лучше 10 тысяч или тысячи, проведенных где-то там, на полях языческих». Когда они уже там побывали и увидели только красоту двора, они не имели права видеть красоту святилища. Вы сегодня имеете право видеть красоту святилища. Пурпуровый цвет говорит о том, что Иисус – князь вашей жизни. Если вы представите Ему возможности в Духе Святом, Он станет князем ваших обыкновенных материальных обстоятельствах. Я не говорю духовного человека и ветхого также. Пурпуровый цвет говорит о том, что Он не только князь духовного человека, Он князь и ветхого человека, если мы предаем Его вместе с Ним на смерть. Как это семя хлопка бросается и умирает. Иисус сказал о Себе, что Он является семенем. И если пшеничное зерно, падшее в землю, не умрет, то останется одно. Если мы хотим взять обетование Божие, то мы должны вместе с Ним умереть для славы этого мира. Все то, что этот мир ценит, буквально все, что высоко в этом мире, есть мерзость в очах Божиих. И все то, что мир презирает, есть высоко и прославлено у Бога. Он смиренных возносит, Он дает им благодать, а гордым противится непосредственно Сам. Вы знаете, мне очень много раз доводилось, я думаю, вам доводилось встречать гордых христиан, которые говорили: «Сатана противостоит мне, но мы победим его, мы будем поститься». Они не знают, что Бог противостоит им. Написано: Бог гордым противится. Сатана не противится гордым. Сатана помогает гордым христианам развивать и увеличивать, и наращивать евангелизацию, миссии и так далее. И они растут, как на дрожжах, на этой славе. У Бога есть своя евангелизация и своя миссия. У Него она есть. Она скромная и смиренная, и никогда не ищет славы себе. Она делает так, чтобы никто не видел и не слышал его имени. Она не кричит о своем имени, что она делает. Она просто делает во славу Господа. Просто это потребность ее. Это естественная ее жизнь. И она не видит в этом ничего особенного, когда дает. И она никогда не преувеличивает ничего. Теперь здесь мы встречаемся с червленым цветом шерсти на этом покрывале. Там был еще цвет червленый, то есть цвет крови. И это уже говорит нам о искупительной жертве, закланного за нас, Агнца Божия. Все присутствовало сразу там, и там они могли видеть искупительную жертву. Там они могли спокойно вдыхать этим свежим небесным воздухом, небесной атмосферой, сознавая, цена уплачена. Вы знаете, это уже непосредственно. Если белый цвет говорил о плодах, то этот красный цвет говорил, цена уплачена. Когда Бог смотрит на этот червленый цвет, Он совершенно по-другому смотрит. Вы знаете, этот цвет не для нас, в первую очередь, он для Бога. Когда Бог смотрит на червленый цвет, Он говорит, «Я не нахожу в тебе никакой вины». Какими бы вы ни были грешниками, что бы вы ни сделали, какими бы вы ни пришли сейчас сюда, если вы хотите взглянуть на Иисуса, как только вы на Него посмотрите и окропляетесь Его кровью и принимаете Его кровь на себя, вы можете услышать ответ Небесного Отца. Он говорит, я не нахожу в нем никакой вины. Сатана стоит и обвиняет вас прямо сейчас в ваши мысли. Вы получаете стрелу за стрелою огненную. Ты пришел сюда, но ты грешник. Ты пришел сюда, но ты согрешил. Но вы пришли сюда встретиться с Иисусом и с цветом Его крови, с Его кровью, чтобы быть свободными от грехов. Чтобы освободиться на этом месте. Слава Богу! Благословен Господь! И сегодня Дух Святой загорелся особым огнем, чтобы сказать вам, я не нахожу в тебе никакой вины. Слава Богу! Если у вас есть жажда к чистому, Он говорит, я не нахожу никакой вины. Я не говорю, что каким образом сейчас избавиться от греха. Бог не видит этого греха, Он еще на вас. Он еще живет в вас, вы чувствуете его грязь, но он говорит, я не вижу этой грязи. Это чудо, это непостижимо, это непонятно для человеческого разума, это можно воспринимать только верою. И другим способом это воспринять невозможно. Червленый цвет. Теперь он говорит, и сделай херувимов на них искусною работой. Говоря о херувимах, херувимы всегда представляли величие Божие. Вообще херувимы – это страх херувимами. Один из этих херувимов пал. Я не буду говорить, по какой причине он пал, почему он пал, сейчас не эта тема. Но он пал, но не говорит о том, что все пали. Теперь вы можете задать вопрос, и я задавал в свое время такой вопрос Богу, Боже, а может, что еще кто-то из твоих стражей трона еще падет, как пал вот этот херувим? Он сказал, никогда этого уже больше не произойдет. Небо было испытано. Позвольте сказать вам, я уже много раз говорил, все то, что происходит на земле сейчас, все это уже произошло когда-то в небе. Потому что Бог создал из невидимого видимое. И Он уже испытал небожителей, все они уже испытанные. И те, которые остались, они прошли сквозь искушение и не были увлечены этим ангелом, этим архангелом, этим херувимом осеняющим, который был страж Божьего трона. О нем написано, и я помазал тебя на то, чтобы осенять. Осенять – это значит покрывать своей тенью, объять. Но заметьте, что херувимы не видели лица Божьего и не видят. Ни херувимы, ни серафимы, ни один из ангелов не видит лица Божьего и никогда еще не видел, и никогда не увидит. Быть может, странно звучит. Есть одно место Священного Писания, где Иисус говорит, ангелы их видят лицо Отца Моего Небесного, ангелы, которые служат нам. Они видят лицо Отца Моего Небесного, но в буквальном смысле они не видят лица Божия. Они приходят пред Его лицо, они приходят пред Его славу, но видеть они не могут, вы увидите это позже. Серафимы покрывают свои лица крыльями и взывают друг к другу «Свят, свят Господь Саваоф». Мы уже говорили, что непосредственно тайна божества обитает в самом ковчеге, но херувимы стоят над крышкой ковчега, и крышка ковчега не дает им видеть ничего. Они стерегут престол Божий, но не видят лица Божия. И им не дано право преображаться от славы в славу, как от Господня Духа. И это право имеют только искупленные кровью. Слава Богу! Быть может, нам не совсем это понятно, но херувимы и серафимы желают проникнуть в то, что мы с вами сегодня имеем. Они сегодня, когда я говорю эти слова, окружая это здание, падают на лица свои и восклицают: «Свят, свят Господь Саваоф!» Когда мы говорим о величии и о лице Божием, мы не понимаем, какую привилегию мы имеем, не понимаем и не видим из этих обстоятельств, к которым прикованы. Мы смотрим на материальные обстоятельства, мы смотрим, быть может, на 2-3 года вперед, мы хотели бы жить лучше, сделаться, свои обстоятельства изменить не получается, и лицо наше омрачается. Вы знаете, любой из серафимов и херувимов согласился бы поменять судьбу с самым бедным, жалким, отчаянным человеком, у которого разрушены все планы, и он посчитал бы себя наисчастливейшим небожителем, если ему возможно было бы поменяться судьбою. Потому что он непосредственно стоит над крышкой ковчега, и он знает силу и могущество и славу Бога. Поэтому херувимы олицетворяют могущество, силу и славу Бога, и никогда никто из ангелов уже не падет. Небо испытано. Когда мы с вами будем испытаны, то вы уже никогда не упадете. Вам кажется, что сейчас вы падаете, это проходит испытание. Вы падаете на уровне вашего ветхого человека. Любой человек, павший на уровне духа, никогда не встает. Это сыны погибели, сыны проклятия. Им готовится мрак вечной тьмы. Это люди, дважды исторгнутые, это нечестивые грешники. Но мы сейчас говорим о тех, которые борются с грехом, и сатана говорит: ты снова проиграл. Но Бог не рассматривает ваш проигрыш. Это сатана вам говорит: ты проиграл. Бог же тебе говорит: вставай и снова иди, посмотри на червленый цвет, посмотри на мое могущество, я не нахожу в тебе никакой вины, вставай со своего греха, оставляй его и снова иди ко мне. Как только вы сосредотачиваетесь на своем грехе, на своем обстоятельстве, на своем характере, вы проигрываете. Не смотрите на то, что совершилось, посмотрите на то, что он уже совершил для вас. Когда вы смотрите на то, что уже сделано, законченная, абсолютная праведность, и этот червленый свет Бога удовлетворяет, что до меня. Сатана говорит: о, это еще не все. Вы знаете, если это удовлетворяет Бога, меня это больше не беспокоит. Лишь бы удовлетворяло Бога. Но есть люди, которые думают, что они выше Бога, они говорят: нет, нужно еще что-то делать, ничего не нужно делать, все уже сделано. Тебе то, что нужно тебе делать, взирать на его величие. Ты имеешь право сегодня слышать и смотреть на это покрывало, на это драгоценное покрывало искусной работы, на которой вышиты херувимы искусной работой. И здесь говорится, что длина этим покрывалом всем одна. Другими словами, я хочу, чтобы вы посмотрели не только на Иисуса, взгляните на себя. Вы рождены от Него, вы Его наследие, и вы плоть от плоти Его и кость от костей Его. И поэтому вы тождество с Ним. Я теперь хочу немножечко сказать о нас с вами, чтобы мы могли себя увидеть в этом покрывале. Каждый человек, прошедший смерть, крещение, это как семя хлопка умерло. И каждый человек, восставший вновь, Он возродил нас воскресением Иисуса Христа. Вы имеете в себе и смерть, и жизнь Господа Иисуса. Следовательно, вы имеете это в себе. Теперь мы принадлежим к этому, это наша часть. Сатана этого за нами не признает. Мир этого не признает. Религия не признает этого за вами. Быть может, даже ваша собственная жена ему тоже не признает за вами. Если вы будете смотреть на себя снаружи, тоже не признаете. Вы это признаете только тогда, когда будете смотреть на Иисуса, который говорит: я и ты одно, я глава, а вы тело. Не может быть, чтобы глава была святой, а тело было грешным. Такого не бывает. Если достаточно одного греха на теле, и голова ответственна за этот грех. Когда вас осуждают, то не осуждают вашу руку, которая залезла в карман. Осуждают вас полностью всего вместе. Поэтому Иисус был осужден и полностью искупил нас. Он находится в таких сферах, недосягаемых ни для какого греха и ни для какого изменения. Ничего уже не может измениться относительно нашей абсолютной праведности и нашего абсолютного спасения. Ничего. Ни обстоятельства, ни ваше падение, ни ваше непостоянство ничего не может изменить. Мы непостоянны, но Он постоянен, и Он приведет нас к постоянству, если мы, следуя за Ним, будем взирать на начальника и совершителя веры Иисуса. Поэтому в этих покрывалах есть мы. Там есть красота, там есть жертва, которую платят святые Божии. Там есть их цена. Вы еще не до крови сражались, подвязаясь против греха, но там есть те, которые сражались до крови, и которые отдали цену своей жизни, и которые заплатили, быть может, своими наилучшими обстоятельствами и оставили выгодное положение другому, а не выгодное взяли сами. Когда вы, бывает, имеете выбор, и вы выгодную позицию оставляете человеку, который не симпатичен вам. Другу легко оставить, но попробуйте его оставить человеку, который вообще вам не симпатичен. Вообще, быть может, даже у вас к нему какая-то антипатия. И достойно, потому что он себя так ведет, таким способом. Но если вы сможете понять, что он дитё Божие, и он еще не освободился от своего характера, и вы уступаете ему лучшую позицию, только тогда вы находитесь в этом червленом цвете. Потому что уступить лучшую позицию ветхая природа не способна. На это способна только новая природа. Нужно платить. И когда мы все это делаем, тогда написано здесь голубые крючки, 50 голубых петель и 50 золотых крючков, которые должны сделать одно целое. Мы многие составляем одно тело во Христе. Видите, Христос не может быть всеми покрывалами. Здесь написано 10 покрывал и соедини их вместе. Разумеется, в этом 10 есть исполнение праведности закона. Вы скажете, да мы никогда не исполним закон и никогда его не исполняли. Да, вы никогда не исполняли и никогда не исполните, но Иисус его исполнил. А если Он его исполнил, голова его исполнила, то и тело принадлежит к этой же части. Мы исполнители закона, слава Богу, потому что в Иисусе мы его исполнили в духе. И в буквальном смысле слова нет надобности исполнять закон, потому что закон есть тень будущих благ от тела во Христе. Вот то, что сейчас мы имеем тело, это и был тот закон. Видите, сейчас нет этой скинии, но мы себя видим в этих покрывалах. Следовательно, сейчас нет закона Моисеева, но мы можем его видеть в своем сердце. Потому что закон не несет самый образ вещей, но он тень, падающая от настоящего тела Иисуса, которое было сокрыто прежде веков в самом Боге. И теперь эти голубые петли говорят тоже о чистоте небес. Соединение может быть между нами нечеловеческими узами и не на уровне нашего характера, наших симпатий, или же наших антипатий. Нет, нет. Не пытайтесь любить друг друга чувствами ветхого человека. Сегодня вы любите, завтра вы возненавидите. Завтра вы охладеете. Какое-нибудь неправильно сказанное слово, неудачный взгляд, неудачное поведение друга, оно оттолкнет вас. И вы скажете, а я было думал о нем, а он оказался вот таким. Но когда у вас будет любовь Божия, которая излилась в сердца вашей Духом Святым, и вы начнете пытаться ею любить друг друга, вот это петли голубого цвета, которые соединят нас через силу Святого Духа, 50 золотых крючков, Пятидесятница, Дух Святой, сила Святого Духа, она будет пользоваться только божественной любовью. Эти петли не являются червленными, не являются пурпуровыми, они голубые. Это цвет неба, небесная любовь, которая работает на уровне разума и воли. Я разумом понимаю и привожу волю в действие, не обращая внимания на мои чувства. Я прощаю моих друзей во имя Иисуса, не смотря на то, как реагирует мой ветхий человек. И когда я сделаю раз, и два, и три, мои чувства, наконец, совершенно замолкают и начинают играть в одну дудку с моим разумом и своей волей. Я не даю возможность моим эмоциям настолько захлестывать меня, чтобы я мог стать рабом страстей и похотей. Если я буду пытаться любить на уровне чувств, то обязательно сатана меня уведет, потому что чувственные натуры будут в аду. Вся дорога у них вымощена добрыми пожеланиями лишь только, и они прямо с этими добрыми пожеланиями опустятся в ад, потому что Бог спасет только верующих, а вера – это сверхъестественное явление, которое лежит вне видимых сфер и не относится к нашим чувствам. Оно относится к нашему разуму и относится к нашей воле. 50 петлей сделай. И когда они все будут соединены одно с другим, скиния станет одно целое. Доколе все не придем в единство веры, в полную меру, в мужа совершенного. Это то, что желал апостол Павел. И еще, золотые крючки – это божественная слава и цена совершенного выкупа. Это божественная слава, которая будет почивать на ваших лицах. Вы будете в святилище, вы начнете сиять, потому что от золота идет сияние, и там есть семисвечник, который отображает этот свет. Хорошо, мы перейдем сейчас к другому покрывалу. 7 стиха до 13 стиха. «И сделай покрывало из козьей шерсти, чтобы покрывать скинию. 11 покрывал сделай таких. Длина одного покрывала 30 локтей, а ширина 4 локтя. Это одно покрывало, 11 покрывалом одна мера. И соедини 5 покрывал особо и 6 покрывал особо. 6 покрывало сделай двойное с передней стороны скинии. Сделай 50 петлей на краю крайнего покрывала для соединения его с другим и 50 петлей на краю другого покрывала для соединения с другим. Сделай 50 крючков медных и вложи крючки в петли и соедини покров, чтобы он составлял одно. А излишек, остающийся от покрывал скинии, половина излишнего покрывала пусть будет свешена на задней стороне скинии. А излишек от длины покрывала скинии на локоть с одной, на локоть с другой стороны, пусть будет свешен по бокам скинии с той и с другой стороны для покрытия ее». Теперь мы встречаемся с покрывалом из козьей шерсти, которая налагалась сверху на это покрывало, и всю эту красоту, все это величие, все это скрывалось от глаз, его можно было видеть снутри, но оно покрывалось сверху, и притом оно было большим, и поэтому на локоть туда и на локоть сюда полностью закрывало. 11 покрывало полностью свешивалось спереди. И когда вы входили туда, то перед вами было именно это покрывало. Вы не видели покрывало из виссона, вы не видели из пурпуровой червленой шерсти, но вы видели покрывало из козьей шерсти, оно было больше и покрывало все. Это когда вы смотрите снаружи. Если вам уже довелось, или вы как-то вошли уже перед входом во святилище, то вы видите вот это покрывало. Оно в первую очередь бросится вам в глаза. И это покрывало тоже белое. Как виссон белый, так и покрывало из козьей шерсти, белое, как волна. «Если грехи твои, как багряная, как снег убелю». В другом месте написано «сделаю, как волна чистым тебя», то есть как чистая шерсть. Вы знаете, козлов приносили в жертву только однажды, в день очищения. Это был величайший праздник, и им очищали народ. Обычно приводилось два козла, и по жребию на одного козла падала возможность, или жребий ему выпадал такой, убить его, а другого отпустить в непроходимую землю. Священник возлагал на него руки и исповедовал грехи народа израильского на нем. И с нарочным человеком уводили его в непроходимую землю, в пустыню, и отпускали этого козла, и он уходил. Это покрывало свидетельствует о том, что грехи наши удалены в непроходимую землю. Слово «непроходимое» — это значит, никто не может пойти, взять их оттуда и возвратить назад и показать вам, ну что. Всякий, кто это делает, это есть дьявол. Даже если он в образе человека или же в образе пророка и говорит, так говорит Господь, а вот этот грех у тебя был. Скажите этому колдуну, да запретит тебе Господь, пошел вон во имя Иисуса. Так же, как дьяволу. Пусть он либо напугается, либо покается, либо пусть что с ним случится. Чтобы он прекратил убивать святых Божиих и идти в непроходимую землю. Когда он приносит оттуда, он не приносит настоящий ваш грех. Хотя он говорит вам о грехе, который вы совершили, но запомните, Бог уничтожил его. Он послал его с этим козлом в землю непроходимую. И другой козел свидетельствует о том, что жертва уплачена. Но так как оно белое, здесь свидетельство скорее плода искупления. Мы не видим здесь мук Христа, но мы видим его плод. И поэтому церковь может ощущать мирный плод праведности. Когда вы уже чувствуете и понимаете себя праведниками, что бы вам ни говорили, а вы спокойны, вы теперь праведны, вы очищены. Не происходит очищение, а уже произошло. Вот это и есть покрывало из козьей шерсти. Оно говорит о том, что здесь бушующая ярость Бога удовлетворена, и возмездие Божие здесь полностью удовлетворилось. Двойное покрывало со стороны скинии. Это свидетельство, здесь написано в двух вещах, Богу невозможно солгать, чтобы мы имели твердую надежду или твердое успокоение, и что она должна войти как якорь в наше святилище. Всегда двойное является смысловым значением истины, Божьей истины, непоколебимой истины. Так Бог захотел, это Бог присвоил себе, и для нас это должно быть принципом. Христиане, которые не знакомы с этим принципом, никогда не смогут войти в скинию. Никогда. Потому что у них доктрины и теологические выкладки иногда выходят с одного места Священного Писания, которое им преподали в детстве, и истолковали им его. Но если нет второго места Священного Писания, свидетельствующего об этой же мысли, это сатанинское толкование. Потому что Бог показывает нам двойное утешение. Все то, что Он хочет сказать, Он будет повторять несколько раз. Он не оставит это только один раз. И если вводят в доктрину просто мыть обыкновенные ноги, о которых написано только один раз, и то вне хлебопреломления, и четыре раза о хлебопреломлении без омовения ног, и когда его присовокупляют к хлебопреломлению, это не от Бога, это от дьявола. Поймите, это настолько важно. Сегодня, в эти дни, понять и осознать это. Люди, ненавидя друг друга, завидуя друг другу, моют ноги друг другу. Хотя омовение ног является прощением друг друга. Не один другому, а друг другу. Я оскорбил тебя и прихожу к тебе. Я запачкал свои ноги. И я говорю, прости меня. И прощаю, он омывает мне ноги. Иисус дал пример, таких примеров он давал много. Он поставил ребенка, это тоже был пример, сказал, если кто не умалится, как этот ребенок, но это не значит, что должен опуститься на четвереньки, взять соску и бегать с бутылкой. Конечно же, нет. Здесь говорится совершенно о других вещах. Это образ, нельзя образ понимать в буквальном смысле слова. Так и здесь нельзя это омовение понимать в буквальном смысле, что мы должны мыть ноги. Да, мы должны мыть ноги друг другу, если в этом люди нуждаются. Если человек пришел с дороги, у меня нет бани, я ему помою ноги. Я это делал. Но когда у меня баня, когда я построил у себя лично в доме баню, и приходил ко мне тот же брат, и смущенно говорил, брат Аркадий, почему ты мне ноги не моешь? Я говорю, слушай, я тебе лучше сделаю. Давай вот зайди в душ и полностью весь искупайся. Но он вышел, ну дай я тебе помою. Я говорю, извини, я чист. Если ты мне помоешь тогда, когда я тебе... Если я тебя оскорбил, помой мне ноги, то есть прости меня. То есть он никак не мог понять, он сильно меня любил, и я его любил. Но когда я ему омывал ноги, он думал, что, когда он приезжал ко мне, он думал, я исполняю обряд, а я не исполнял обряда. Я знал, что он с дороги, и ему надо умыть ноги, переодеть его носки, иначе будет вон в комнате. И мне самому будет неприятно, я это делал не только ради его, еще и ради себя. Я не перевариваю запах немытых ног. Я думаю, вы тоже. И поэтому я предложил ему баню. Поэтому часто в этом смысле мы должны понять значение, что двойное покрывало – это символ истины, свидетельство непоколебимое, когда вы входите, вы видите, что Бог не лжет. Он сказал, при двух или трех свидетелях будет твердо всякое слово. И здесь в Священном Писании много есть таких одиночных мест, которые были выдернуты людьми, которые не прошли во святилище, а где-то там. И вот они думают, вот это надо так понимать. Вот когда ты войдешь во святилище, тогда ты узнаешь, как понимать. Когда ты увидишь покрывало из козьей шерсти двойное – впереди, и будешь ходить, тогда ты поймешь, что Богу совершенно безразлично, сколько ты родила. Он смотрит на то, изменила ли ты свой характер. Нигде не написано, если ты не будешь плодиться и размножаться смертью, и умрешь. Ни одного места нет. Единственное перевернутое место к Тимофею, впрочем, спасется через чадородие. Ну хорошо, найдите еще место, что нужно спастись через чадородие, что нам уже Христос не нужен, что роженицам Христос не нужен, они спасаются через чадородие. А зачем жертва, зачем Иисус? Да не спасаетесь вы через чадородие свое. Вы спасаетесь так же, как спасается и мужчина, и любая девушка, и любой ребенок. Можете никогда не рожать и спастись, и можете нарожать хоть сколько и пойти в ад вместе с вами нарожденными. Там написано смысловое значение и перевод другой, впрочем, спасется с рожденными ею детьми, если прибудет вере, любви и святости. Если вы спасены, то и дети ваши спасены, спасешься ты и весь дом твой. Я просто привел два примера, на которых построили целые доктрины, и они являются главными в колерованном баптизме пятидесятничестве. В колерованном, не во всех. Другие уже немножко прозрели, прошли дальше и поняли, что такого нет, и это не дает праведности, это не поднимает меня ни в очах Божьих, а только в очах именно этих же людей. Вот у меня столько детей. Поэтому всякий раз, когда мы встречаемся, ну иногда мы просто интересуемся, сколько у вас детей или какой состав семьи, просто ради интереса. Но зачастую люди спрашивают, сколько? Двое, трое. А где остальные, спрашивают? Какие остальные? Я никого не убивал. Я не делал абортов. А где остальные? Как будто бы у них все чисто. Запомните, нет такого человека почти, чтобы совершенно все чисто. Любая женщина на протяжении, хотя она и рожала, и была в этих рамках, она пыталась как-то избегать зачатия какими-то путями, тайком от мужа. И я встречал, как они потом каялись и говорили, да, я это делал. Но потом они отстаивали, когда уже нарожали 16-17, чтобы ты родила столько же. Вот, меня били, и тебя пусть бьют. Двойное покрывало говорит нам о истине Божией, о принципе Божием. И принцип Божий при двух или трех свидетелях будет твердо всякое слово. Теперь здесь говорится о медных крючках, что это козье покрывало должно держаться уже не на золотых крючках, а на медных. И медь является ценою справедливого Божьего суда и возмездия. Теперь здесь говорится не только о милости и благодати золота, об искуплении, здесь говорится о суде. Хотя здесь не видно покрывало, я говорю, здесь есть смерть, но все это крепится на том, что суд Божий совершен и Бог удовлетворен. Это медь, это суд. И всякий раз, когда вы встречаетесь с медью в Священном Писании, Бог всегда говорит о суде. Когда Он говорит о суде, если вы не будете ходить по моим законам, то я сделаю небо медным над вами. То есть, значит, суды Божьи, мои суды будут меняющими херувимами. Один из этих херувимов пал. Я не буду говорить, по какой причине он пал, почему он пал. Сейчас не эта тема. Но он пал, но не говорит о том, что все пали. Теперь вы можете задать вопрос, и я задавал в свое время такой вопрос Богу, Боже, а может, что еще кто-то из твоих стражей трона еще падет, как пал вот этот херувим? Он сказал, никогда этого уже больше не произойдет. Небо было испытано. Позвольте сказать вам, я уже много раз говорил, все то, что происходит на земле сейчас, все это уже произошло когда-то в небе. Потому что Бог создал из невидимого видимое. И Он уже испытал небожителей, все они уже испытанные. И те, которые остались, они прошли сквозь искушение и не были увлечены этим ангелом. Этим архангелом, этим херувимом осеняющим, который был страж Божьего трона. О нем написано, и я помазал тебя на то, чтобы осенять. Осенять – это значит покрывать своей тенью, объять. Но заметьте, что херувимы не видели лица Божьего и не видят. Ни херувимы, ни серафимы, ни один из ангелов не видит лица Божьего и никогда еще не видел, и никогда не увидит. Быть может, странно звучит. Есть одно место Священного Писания, где Иисус говорит, ангелы их видят лицо Отца Моего Небесного. Ангелы, которые служат нам. Они видят лицо Отца Моего Небесного. Но в буквальном смысле они не видят лица Божия. Они приходят пред Его лицо. Они приходят пред Его славу, но видеть они не могут. Вы увидите это позже. Серафимы покрывают свои лица крыльями и взывают друг к другу «Свят, свят Господь Саваоф». Мы уже говорили, что непосредственно тайна божества обитает в самом ковчеге, но херувимы стоят над крышкой ковчега, и крышка ковчега не дает им видеть ничего. Они стерегут престол Божий, но не видят лица Божия. И им не дано право преображаться от славы в славу, как от Господня Духа. Это право имеют только искупленные кровью. Слава Богу! Быть может, нам не совсем это понятно, но херувимы и серафимы желают проникнуть в то, что мы с вами сегодня имеем. Они сегодня, когда я говорю эти слова, окружая это здание, падают на лица свои и восклицают «Свят, свят Господь Саваоф!» Когда мы говорим о величии и о лице Божьем, мы не понимаем, какую привилегию мы имеем. Не понимаем и не видим из этих обстоятельств, к которым прикованы. Мы смотрим на материальные обстоятельства, мы смотрим, быть может, на 2-3 года вперед. Мы хотели бы жить лучше, сделаться, свои обстоятельства изменить не получается, и лицо наше омрачается. Вы знаете, любой из серафимов и херувимов согласился бы поменять судьбу самым бедным, жалким, отчаянным человеком, у которого разрушены все планы, и он посчитал бы себя наисчастливейшим небожителем, если ему возможно было бы поменяться судьбою. Потому что он непосредственно стоит над крышкой ковчега, и он знает силу и могущество и славу Бога. Поэтому херувимы олицетворяют могущество, силу и славу Бога, и никогда никто из ангелов уже не падет. Небо испытано. Когда мы с вами будем испытаны, то вы уже никогда не упадете. Вам кажется, что сейчас вы падаете, это проходит испытание. Вы падаете на уровне вашего ветхого человека. Любой человек, павший на уровне духа, никогда не встает. Это сыны погибели, сыны проклятия. Им готовится мрак вечной тьмы. Это люди, дважды исторгнутые, это нечестивые грешники. Но мы сейчас говорим о тех, которые борются с грехом, и сатана говорит, ты снова проиграл. Но Бог не рассматривает ваш проигрыш. Это сатана вам говорит, ты проиграл. Бог же тебе говорит, вставай и снова иди, посмотри на червленый цвет. Посмотри на мое могущество, я не нахожу в тебе никакой вины. Вставай со своего греха, оставляй его и снова иди ко мне. Как только вы сосредотачиваетесь на своем грехе, на своем обстоятельстве, на своем характере, вы проигрываете. Не смотрите на то, что совершилось. Посмотрите на то, что Он уже совершил для вас. Когда вы смотрите на то, что уже сделано, законченная абсолютная праведность, и этот червленый свет Бога удовлетворяет, что до меня. Сатана говорит, о, это еще не все. Вы знаете, если это удовлетворяет Бога, меня это больше не беспокоит. Лишь бы удовлетворяло Бога. Но есть люди, которые думают, что они выше Бога, они говорят, нет, нужно еще что-то делать, ничего не нужно делать, все уже сделано. Тебе то, что нужно тебе делать, взирать на Его величие. Ты имеешь право сегодня слышать и смотреть на это покрывало, на это драгоценное покрывало искусной работы, на которой вышиты херувимы искусной работой. И здесь говорится, что длина этим покрывалом всем одна. Другими словами, я хочу, чтобы вы посмотрели не только на Иисуса, взгляните на себя, вы рождены от Него, вы Его наследие, и вы плоть от плоти Его и кость от костей Его, и поэтому вы тождество с Ним. Я теперь хочу немножечко сказать о нас с вами, чтобы мы могли себя увидеть в этом покрывале. Каждый человек, прошедший смерть, крещение, это как семя хлопка умерло. И каждый человек, восставший вновь, он возродил нас воскресением Иисуса Христа. Вы имеете в себе и смерть, и жизнь Господа Иисуса. Следовательно, вы имеете это в себе. Теперь мы принадлежим к этому. Это наша часть. Сатана этого за нами не признает. Мир этого не признает. Религия не признает этого за вами. Быть может, даже ваша собственная жена ему тоже не признает за вами. Если вы будете смотреть на себя, снаружи тоже не признаете. Вы это признаете только тогда, когда будете смотреть на Иисуса, который говорит, я и ты одно, я глава, а вы тело. Не может быть, чтобы глава была святой, а тело было грешным. Такого не бывает. Если достаточно одного греха на теле, и голова ответственна за этот грех. Когда вас осуждают, то не осуждают вашу руку, которая залезла в карман. Осуждают вас полностью всего вместе. Поэтому Иисус был осужден и полностью искупил нас. Он находится в таких сферах, недосягаемых ни для какого греха и ни для какого изменения. Ничего уже не может измениться относительно нашей абсолютной праведности и нашего абсолютного спасения. Ничего. Ни обстоятельства, ни ваше падение, ни ваше непостоянство ничего не может изменить. Мы непостоянны, но Он постоянен, и Он приведет нас к постоянству, если мы, следуя за Ним, будем взирать на начальника и совершителя веры Иисуса. Поэтому в этих покрывалах есть мы. Там есть красота, там есть жертва, которую платят святые Божии. Там есть их цена. Вы еще не до крови сражались, подвязаясь против греха, но там есть те, которые сражались до крови, и которые отдали цену своей жизни, и которые заплатили, быть может, своими наилучшими обстоятельствами и оставили выгодное положение другому, а не выгодное взяли сами. Когда вы, бывает, имеете выбор, и вы выгодную позицию оставляете человеку, который не симпатичен вам. Другу легко ставить, но попробуйте его ставить человеку, который вообще вам не симпатичен. Вообще, быть может, даже у вас к нему какая-то антипатия. И достойно, потому что он себя так ведет, таким способом. Но если вы сможете понять, что он дитё Божие, и он еще не освободился от своего характера, и вы уступаете ему лучшую позицию, только тогда вы находитесь в этом червленом цвете. Потому что уступить лучшую позицию ветхая природа не способна. На это способна только новая природа. Нужно платить. И когда мы все это делаем, тогда написано здесь голубые крючки, 50 голубых петель и 50 золотых крючков, которые должны сделать одно целое. Мы многие составляем одно тело во Христе. Видите, Христос не может быть всеми покрывалами. Здесь написано 10 покрывал и соедини их вместе. Разумеется, в этом 10 есть исполнение праведности закона. Вы скажете, да мы никогда не исполним закон и никогда его не исполняли. Да, вы никогда не исполняли и никогда не исполните, но Иисус его исполнил. А если он его исполнил, голова его исполнила, то и тело принадлежит к этой же части. Мы исполнители закона, слава Богу, потому что в Иисусе мы его исполнили в духе. И в буквальном смысле слова нет надобности исполнять закон, потому что закон есть тень будущих благ от тела во Христе. Вот то, что сейчас мы имеем тело, это и был тот закон. Видите, сейчас нет этой скинии, но мы себя видим в этих покрывалах. Следовательно, сейчас нет закона Моисеева, но мы можем его видеть в своем сердце. Потому что закон не несет самый образ вещей, но он тень, падающая от настоящего тела Иисуса, которое было сокрыто прежде веков в самом Боге. И теперь эти голубые петли говорят тоже о чистоте небес. Соединение может быть между нами нечеловеческими узами и не на уровне нашего характера, наших симпатий, или же наших антипатий. Нет, нет. Не пытайтесь любить друг друга чувствами ветхого человека. Сегодня вы любите, завтра вы возненавидите. Завтра вы охладеете. Какое-нибудь неправильно сказанное слово, неудачный взгляд, неудачное поведение друга, оно оттолкнет вас. И вы скажете, а я было думал о нем, а он оказался вот таким. Но когда у вас будет любовь Божия, которая излилась в сердца ваши Духом Святым, и вы начнете пытаться ею любить друг друга, вот это петли голубого цвета, которые соединят нас через силу Святого Духа, 50 золотых крючков, Пятидесятница, Дух Святой, сила Святого Духа, она будет пользоваться только божественной любовью. Эти петли не являются червленными, не являются пурпуровыми, они голубые. Это цвет неба, небесная любовь, которая работает на уровне разума и воли. Я разумом понимаю и привожу волю в действие, не обращая внимания на мои чувства. Я прощаю моих друзей во имя Иисуса, не смотря на то, как реагирует мой ветхий человек. И когда я сделаю раз, и два, и три, мои чувства наконец совершенно замолкают и начинают играть в одну дудку с моим разумом и своей волей. Я не даю возможность моим эмоциям настолько захлестывать меня, чтоб я мог стать рабом страстей и похотей. Если я буду пытаться любить на уровне чувств, то обязательно сатана меня уведет, потому что чувственные натуры будут в аду. Вся дорога у них вымощена добрыми пожеланиями, лишь только. И они прям с этими добрыми пожеланиями опустятся в ад. Потому что Бог спасет только верующих. А вера – это сверхъестественное явление, которое лежит вне видимых сфер и не относится к нашим чувствам. Оно относится к нашему разуму и относится к нашей воле. 50 петлей сделай. И когда они все будут соединены одно с другим, скиния станет одно целое. Доколе все не придем в единство веры, полную меру, в мужа совершенного. Это то, что желал апостол Павел. И еще, золотые крючки – это божественная слава и цена совершенного выкупа. Это божественная слава, которая будет почивать на ваших лицах. Вы будете... святилище, вы начнете сиять. Потому что от золота идет сияние, и там есть семисвечник, который отображает этот свет. Хорошо, мы перейдем сейчас к другому покрывалу. 7 стиха до 13 стиха. «И сделай покрывало из козьей шерсти, чтобы покрывать скинию. 11 покрывал сделай таких. Длина одного покрывала 30 локтей, а ширина 4 локтя. Это одно покрывало, 11 покрывалом одна мера. И соедини 5 покрывал особо и 6 покрывал особо. 6 покрывало сделай двойное с передней стороны скинии. Сделай 50 петлей на краю крайнего покрывала для соединения его с другим и 50 петлей на краю другого покрывала для соединения с другим. Сделай 50 крючков медных и вложи крючки в петли и соедини покров, чтобы он составлял одно». А излишек, остающийся от покрывал скинии, половина излишнего покрывала, пусть будет свешена на задней стороне скинии. А излишек от длины покрывала скинии, на локоть с одной, на локоть с другой стороны, пусть будет свешен по бокам скинии, с той и с другой стороны, для покрытия ее. Теперь мы встречаемся с покрывалом из козьей шерсти, которая налагалась сверху на это покрывало, и всю эту красоту, все это величие, все это скрывалось от глаз, его можно было видеть снутри, но оно покрывалось сверху, и притом оно было большим, и поэтому на локоть туда и на локоть сюда полностью закрывало. 11 покрывало полностью свешивалось спереди, и когда вы входили туда, то перед вами было именно это покрывало. Вы не видели покрывало из вессона, вы не видели из пурпуровой червленой шерсти, но вы видели покрывало из козьей шерсти, оно было больше и покрывало все. Это когда вы смотрите снаружи. Если вам уже довелось, или вы как-то вошли уже перед входом во святилище, то вы видите вот это покрывало. Оно в первую очередь бросится вам в глаза. И это покрывало тоже белое. Как вессон белый, так и покрывало из козьей шерсти, белое как волна. Если грехи твои как багряная, как снег убелю. В другом месте написано «сделаю как волна чистым тебя», то есть как чистая шерсть. Вы знаете, козлов приносили в жертву только однажды, в день очищения. Это был величайший праздник, и им очищали народ. Обычно приводилось 2 козла, и по жребию на одного козла падала возможность, или жребий ему выпадал такой, убить его, а другого отпустить в непроходимую землю. Священник возлагал на него руки и исповедовал грехи народа израильского на нем. И с нарочным человеком уводили его в непроходимую землю, в пустыню, и отпускали этого козла, и он уходил. Это покрывало свидетельствует о том, что грехи наши удалены в непроходимую землю. Слово «непроходимое» — это значит, никто не может пойти взять их оттуда и возвратить назад и показать вам, ну что? Всякий, кто это делает, это есть дьявол. Даже если он в образе человека или же в образе пророка. И говорит, так говорит Господь, а вот этот грех у тебя был? Скажите этому колдуну, да запретит тебе Господь, пошел вон во имя Иисуса. Так же, как дьяволу. Пусть он либо напугается, либо покается, либо пусть что с ним случится. Чтобы он прекратил убивать святых Божиих и идти в непроходимую землю. Когда он приносит оттуда, он не приносит настоящий ваш грех. Хотя он говорит вам о грехе, который вы совершили, но запомните, Бог уничтожил его. Он послал его с этим козлом в землю непроходимую. И другой козел свидетельствует о том, что жертва уплачена. Но так как оно белое, здесь свидетельство скорее плода искупления. Мы не видим здесь мук Христа, но мы видим его плод. И поэтому церковь может ощущать мирный плод праведности. Когда вы уже чувствуете и понимаете себя праведниками, что бы вам ни говорили, а вы спокойны, вы теперь праведны, вы очищены. Не происходит очищение, а уже произошло. Вот это и есть покрывало из козьей шерсти. Оно говорит о том, что здесь бушующая ярость Бога удовлетворена, и возмездие Божие здесь полностью удовлетворилось. Двойное покрывало со стороны скинии. Это свидетельство, здесь написано в двух вещах, Богу невозможно солгать, чтобы мы имели твердую надежду или твердое успокоение, и что она должна войти как якорь в наше святилище. Всегда двойное является смысловым значением истины, Божьей истины, непоколебимой истины. Так Бог захотел, это Бог присвоил себе, и для нас это должно быть принципом. Христиане, которые не знакомы с этим принципом, никогда не смогут войти в скинию. Никогда. Потому что у них доктрины и теологические выкладки иногда выходят с одного места Священного Писания, которое им преподали в детстве, истолковали им его. Но если нет второго места Священного Писания, свидетельствующего об этой же мысли, это сатанинское толкование. Потому что Бог показывает нам двойное утешение. Все то, что Он хочет сказать, Он будет повторять несколько раз. Он не оставит это только один раз. И если вводят в доктрину просто мыть обыкновенные ноги, о которых написано только один раз, и то вне хлебопреломления, и четыре раза о хлебопреломлении без омовения ног, и когда его присовокупляют к хлебопреломлению, это не от Бога, это от дьявола. Поймите, это настолько важно. Сегодня, в эти дни, понять и осознать это. Люди, ненавидя друг друга, завидуя друг другу, моют ноги друг другу. Хотя омовение ног является прощением друг друга. Не один другому, а друг другу. Я оскорбил тебя и прихожу к тебе. Я запачкал свои ноги. И я говорю, прости меня. И прощаю, он омывает мне ноги. Иисус дал пример, таких примеров он давал много. Он поставил ребенка, это тоже был пример, сказал, если кто не умалится, как этот ребенок, но это не значит, что должен опуститься на четвереньки, взять соску и бегать с бутылкой. Конечно же, нет. Здесь говорится совершенно о других вещах. Это образ. Нельзя образ понимать в буквальном смысле слова. Так и здесь нельзя это омовение понимать в буквальном смысле, что мы должны мыть ноги. Да, мы должны мыть ноги друг другу, если в этом люди нуждаются. Если человек пришел с дороги, у меня нет бани, я ему помою ноги. Я это делал. Но когда у меня баня, когда я построил у себя лично в доме баню, и приходил ко мне тот же брат, и смущенно говорил, брат Аркадий, почему ты мне ноги не моешь? Я говорю, слушай, я тебе лучше сделаю. Давай вот зайди в душ и полностью весь искупайся. Но он вышел, ну дай я тебе помою. Я говорю, извини, я чист. Если ты мне помоешь тогда, когда я тебе... Если я тебя оскорбил, помой мне ноги, то есть прости меня. То есть он никак не мог понять, он сильно меня любил, и я его любил. Но когда я ему омывал ноги, он думал, что, когда он приезжал ко мне, он думал, я исполняю обряд, а я не исполнял обряда. Я знал, что он с дороги, и ему надо умыть ноги, переодеть его носки, иначе будет вон в комнате. И мне самому будет неприятно, я это делал не только ради его, еще и ради себя. Я не перевариваю запах немытых ног. Я думаю, вы тоже. И поэтому я предложил ему баню. Поэтому часто в этом смысле мы должны понять значение, что двойное покрывало – это символ истины, свидетельство непоколебимое. Когда вы входите, вы видите, что Бог не лжет. Он сказал, при двух или трех свидетелях будет твердо всякое слово. И здесь в Священном Писании много есть таких одиночных мест, которые были выдернуты людьми которые не прошли во святилище, а где-то там. И вот они думают, вот это надо так понимать. Вот когда ты войдешь во святилище, тогда ты узнаешь, как понимать. Когда ты увидишь покрывало из козьей шерсти двойное впереди и будешь входить, тогда ты поймешь, что Богу совершенно безразлично, сколько ты родила. Он смотрит на то, изменила ли ты свой характер. Нигде не написано, если ты не будешь плодиться и размножаться смертью, и умрешь. Ни одного места нет. Единственное перевернутое место к Тимофею, впрочем, спасется через чадородие. Ну хорошо, найдите еще место, что нужно спастись через чадородие. Что нам уже Христос не нужен. Что роженицам Христос не нужен, они спасаются через чадородие. А зачем жертва? Зачем Иисус? Да не спасаетесь вы через чадородие свое. Вы спасаетесь так же, как спасается и мужчина, и любая девушка, и любой ребенок. Можете никогда не рожать и спастись, и можете нарожать хоть сколько и пойти в ад вместе с вами нарожденными. Там написано смысловое значение и перевод другой, впрочем, спасется с рожденными ею детьми, если прибудет вере, любви и святости. Если вы спасены, то и дети ваши спасены, спасешься ты и весь дом твой. Я просто привел два примера, на которых построили целые доктрины, и они являются главными в колерованном баптизме пятидесятничестве. В колерованном, не во всех. Другие уже немножко прозрели, прошли дальше и поняли, что такого нет, и это не дает праведности, это не поднимает меня ни в очах Божьих, а только в очах именно этих же людей. Вот у меня столько детей. Поэтому всякий раз, когда мы встречаемся, ну иногда мы просто интересуемся, сколько у вас детей или какой состав семьи, просто ради интереса, но зачастую люди спрашивают, сколько? Двое, трое. А где остальные, спрашивают? Какие остальные? Я никого не убивал. Я не делал абортов. А где остальные? Как будто бы у них все чисто. Запомните, нет такого человека почти, чтобы совершенно все чисто. Любая женщина на протяжении, хотя она и рожала, и была в этих рамках, она пыталась как-то избегать зачатия какими-то путями, тайком от мужа. И я встречал, как они потом каялись и говорили, да, я это делал, но потом они отстаивали, когда уже нарожали 16-17, чтобы ты родила столько же. Вот, меня били, и тебя пусть бьют. Двойное покрывало говорит нам о истине Божией, о принципе Божием. И принцип Божий при двух или трех свидетелях будет твердо всякое слово. Теперь здесь говорится о медных крючках, что это козье покрывало должно держаться уже не на золотых крючках, а на медных. И медь является ценою справедливого Божьего суда и возмездия. Теперь здесь говорится не только о милости и благодати золота, об искуплении, здесь говорится о суде. Хотя здесь не видно покрывало, я говорю, здесь есть смерть, но все это крепится на том, что суд Божий совершен и Бог удовлетворен. Это медь, это суд. И всякий раз, когда вы встречаетесь с медью в Священном Писании, Бог всегда говорит о суде. Когда он говорит о суде, если вы не будете ходить по моим законам, то я сделаю небо медным над вами. То есть, значит, суды Божьи, мои суды будут меняющими херувимами. Один из этих херувимов пал. Я не буду говорить, по какой причине он пал, почему он пал. Сейчас не эта тема. Но он пал, но не говорит о том, что все пали. Теперь вы можете задать вопрос, и я задавал в свое время такой вопрос Богу, Боже, а может, что еще кто-то из твоих стражей трона еще падет, как пал вот этот херувим? Он сказал, никогда этого уже больше не произойдет. Небо было испытано. Позвольте сказать вам, я уже много раз говорил, все то, что происходит на земле сейчас, все это уже произошло когда-то в небе. Потому что Бог создал из невидимого видимое. И Он уже испытал небожителей, все они уже испытанные. И те, которые остались, они прошли сквозь искушение и не были увлечены этим ангелом, этим архангелом, этим херувимом осеняющим, который был страж Божьего трона. О нем написано, и я помазал тебя на то, чтобы осенять. Осенять – это значит покрывать своей тенью, объять. Но заметьте, что херувимы не видели лица Божьего и не видят. Ни херувимы, ни серафимы, ни один из ангелов не видит лица Божьего и никогда еще не видел, и никогда не увидит. Быть может, странно звучит. Есть одно место Священного Писания, где Иисус говорит, «Ангелы их видят лицо Отца Моего Небесного, ангелы, которые служат нам». Они видят лицо Отца моего Небесного, но в буквальном смысле они не видят лица Божия. Они приходят пред Его лицо, они приходят пред Его славу, но видеть они не могут, вы увидите это позже. Серафимы покрывают свои лица крыльями и взывают друг к другу: «Свят, свят Господь Саваоф». Мы уже говорили, что непосредственно тайна Божества обитает в самом ковчеге, но херувимы стоят над крышкой ковчега, и крышка ковчега не дает им видеть ничего. Они стерегут престол Божий, но не видят лица Божия. И им не дано право преображаться от славы в славу, как от Господня Духа. Это право имеют только искупленные кровью. Слава Богу! Быть может, нам не совсем это понятно, но херувимы и серафимы желают проникнуть в то, что мы с вами сегодня имеем. Они сегодня, когда я говорю эти слова, окружая это здание, падают на лица свои и восклицают: «Свят, свят Господь Саваоф». Когда мы говорим о величии и о лице Божием, мы не понимаем, какую привилегию мы имеем. Не понимаем и не видим из-за этих обстоятельств, к которым прикованы. Мы смотрим на материальные обстоятельства, мы смотрим, быть может, на 2-3 года вперед. Мы хотели бы жить лучше, сделаться, свои обстоятельства изменить не получается, и лицо наше омрачается. Вы знаете, любой из серафимов и херувимов согласился бы поменять судьбу с самым бедным, жалким, отчаянным человеком, у которого разрушены все планы, и он посчитал бы себя наисчастливейшим небожителем, если ему возможно было бы поменяться судьбою. Потому что он непосредственно стоит над крышкой ковчега, и он знает силу и могущество и славу Бога. Поэтому херувимы олицетворяют могущество, силу и славу Бога, и никогда никто из ангелов уже не падет. Небо испытано. Когда мы с вами будем испытаны, то вы уже никогда не упадете. Вам кажется, что сейчас вы падаете, это проходит испытание. Вы падаете на уровне вашего ветхого человека. Любой человек, павший на уровне духа, никогда не встает. Это сыны погибели, сыны проклятия. Им готовится мрак вечной тьмы. Это люди, дважды исторгнутые, это нечестивые грешники. Но мы сейчас говорим о тех, которые борются с грехом, и сатана говорит: ты снова проиграл. Но Бог не рассматривает ваш проигрыш. Это сатана вам говорит: ты проиграл. Бог же тебе говорит: вставай и снова иди, посмотри на червленый цвет. Посмотри на мое могущество, я не нахожу в тебе никакой вины. Вставай со своего греха, оставляй его и снова иди ко мне. Как только вы сосредотачиваетесь на своем грехе, на своем обстоятельстве, на своем характере, вы проигрываете. Не смотрите на то, что совершилось. Посмотрите на то, что Он уже совершил для вас. Когда вы смотрите на то, что уже сделано, законченная абсолютная праведность, и этот червленый свет Бога удовлетворяет, что до меня, сатана говорит: о, это еще не все. Вы знаете, если это удовлетворяет Бога, меня это больше не беспокоит. Лишь бы удовлетворяло Бога. Но есть люди, которые думают, что они выше Бога, они говорят: нет, нужно еще что-то делать, ничего не нужно делать, все уже сделано. Тебе то, что нужно тебе делать, взирать на Его величие. Ты имеешь право сегодня слышать и смотреть на это покрывало, на это драгоценное покрывало искусной работы, на которой вышиты херувимы искусной работой. И здесь говорится, что длина этим покрывалом всем одна. Другими словами, я хочу, чтобы вы посмотрели не только на Иисуса. Взгляните на себя. Вы рождены от Него. Вы Его наследие, и вы плоть от плоти Его и кость от костей Его. И поэтому вы тождество с Ним. Я теперь хочу немножечко сказать о нас с вами, чтобы мы могли себя увидеть в этом покрывале. Каждый человек, прошедший смерть, крещение, это как семя хлопка умерло. И каждый человек, восставший вновь, Он возродил нас воскресением Иисуса Христа. Вы имеете в себе и смерть, и жизнь Господа Иисуса. Следовательно, вы имеете это в себе. Теперь мы принадлежим к этому. Это наша часть. Сатана этого за нами не признает. Мир этого не признает. Религия не признает этого за вами. Быть может, даже ваша собственная жена ему тоже не признает за вами. Если вы будете смотреть на себя снаружи, тоже не признаете. Вы это признаете только тогда, когда будете смотреть на Иисуса, который говорит: я и ты одно, я глава, а вы тело. Не может быть, чтобы глава была святой, а тело было грешным. Такого не бывает. Если достаточно одного греха на теле, и голова ответственна за этот грех. Когда вас осуждают, то не осуждают вашу руку, которая залезла в карман. Осуждают вас полностью всего вместе. Поэтому Иисус был осужден и полностью искупил нас. Он находится в таких сферах, недосягаемых ни для какого греха и ни для какого изменения. Ничего уже не может измениться относительно нашей абсолютной праведности и нашего абсолютного спасения. Ничего. Ни обстоятельства, ни ваши падения, ни ваше непостоянство ничего не может изменить. Мы непостоянны, но Он постоянен, и Он приведет нас к постоянству, если мы, следуя за Ним, будем взирать на начальника и совершителя веры Иисуса. Поэтому в этих покрывалах есть мы. Там есть красота, там есть жертва, которую платят святые Божии. Там есть их цена. Вы еще не до крови сражались, подвязаясь против греха, но там есть те, которые сражались до крови, и которые отдали цену своей жизни, и которые заплатили, быть может, своими наилучшими обстоятельствами и оставили выгодное положение другому, а не выгодное взяли сами. Когда вы, бывает, имеете выбор, и вы выгодную позицию оставляете человеку, который не симпатичен вам. Другу легко оставить, но попробуйте его оставить человеку, который вообще вам не симпатичен. Вообще, быть может, даже у вас к нему какая-то антипатия. И достойно, потому что он себя так ведет таким способом. Но если вы сможете понять, что он дитё Божие, и он еще не освободился от своего характера, и вы уступаете ему лучшую позицию, только тогда вы находитесь в этом червленом цвете. Потому что уступить лучшую позицию ветхая природа не способна. На это способна только новая природа. Нужно платить. И когда мы все это делаем, тогда написано здесь голубые крючки, 50 голубых петель и 50 золотых крючков, которые должны сделать одно целое. Мы многие составляем одно тело во Христе. Видите, Христос не может быть всеми покрывалами. Здесь написано 10 покрывал и соедини их вместе. Разумеется, в этом 10 есть исполнение праведности закона. Вы скажете, да мы никогда не исполним закон и никогда его не исполняли. Да, вы никогда не исполняли и никогда не исполните, но Иисус его исполнил. А если он его исполнил, голова его исполнила, то и тело принадлежит к этой же части. Мы исполнители закона, слава Богу, потому что в Иисусе мы его исполнили в духе. И в буквальном смысле слова нет надобности исполнять закон, потому что закон есть тень будущих благ от тела во Христе. Вот то, что сейчас мы имеем тело, это и был тот закон. Видите, сейчас нет этой скинии, но мы себя видим в этих покрывалах. Следовательно, сейчас нет закона Моисеева, но мы можем его видеть в своем сердце. Потому что закон не несет самый образ вещей, но он тень, падающая от настоящего тела Иисуса, которое было сокрыто прежде веков в самом Боге. И теперь эти голубые петли говорят тоже о чистоте небес. Соединение может быть между нами нечеловеческими узами и не на уровне нашего характера, наших симпатий, или же наших антипатий. Нет, нет. Не пытайтесь любить друг друга чувствами ветхого человека. Сегодня вы любите, завтра вы возненавидите. Завтра вы охладеете. Какое-нибудь неправильно сказанное слово. Неудачный взгляд. Неудачное поведение друга, оно оттолкнет вас. И вы скажете, а я было думал о нем, а он оказался вот таким. Но когда у вас будет любовь Божия, которая излилась в сердца ваши Духом Святым, и вы начнете пытаться ею любить друг друга, вот это петли голубого цвета, которые соединят нас через силу Святого Духа, 50 золотых крючков, Пятидесятница, Дух Святой, сила Святого Духа, она будет пользоваться только божественной любовью. Эти петли не являются червленными, не являются пурпуровыми, они голубые. Этот цвет неба, небесная любовь, которая работает на уровне разума и воли. Я разумом понимаю и привожу волю в действие, не обращая внимания на мои чувства. Я прощаю моих друзей во имя Иисуса, не смотря на то, как реагирует мой ветхий человек. И когда я сделаю раз, и два, и три, мои чувства, наконец, совершенно замолкают и начинают играть в одну дудку с моим разумом и своей волей. Я не даю возможность моим эмоциям настолько захлестывать меня, чтоб я мог стать рабом страстей и похотей. Если я буду пытаться любить на уровне чувств, то обязательно сатана меня уведет, потому что чувственные натуры будут в аду. Вся дорога у них вымощена добрыми пожеланиями лишь только. И они прям с этими добрыми пожеланиями опустятся в ад. Потому что Бог спасет только верующих. А вера – это сверхъестественное явление, которое лежит вне видимых сфер и не относится к нашим чувствам. Оно относится к нашему разуму и относится к нашей воле. 50 петлей сделай. И когда они все будут соединены одно с другим, скиния станет одно целое. Доколе все не придем в единство веры, полную меру, в мужа совершенного. Это то, что желал апостол Павел. И еще, золотые крючки – это божественная слава и цена совершенного выкупа. Это божественная слава, которая будет почивать на ваших лицах. Вы будете